Крылья над Серебряным озером. Похолодало, и в небе появилось множество больших птиц. Куда ни глянь, с востока на запад, с севера на юг, везде, сколько видит глаз, в голубом небе, размахивая крыльями, носились птицы. Вечером они спускались с неба, чтобы отдохнуть на водах Серебряного озера. Там были большие серые гуси, там были белоснежные казарки, которые казались полосками снега на кромке берега. Там были всевозможные утки, большие кряквы с переливчатыми лиловыми и зелеными крыльями, с черно-синими спинками и красными головками. Были черки, попадались также цапли, пеликаны, журавли и много разных других. Папа даже не знал, как они называются. Словно тысячи перчинок. Воду густо усыпали маленькие черные нырки. Когда щелкал выстрел, они вниз головой бросались в воду. В один миг исчезали в глубине и могли очень долго там оставаться. Птицы переговаривались на разные голоса, а потом устраивались на отдых. На долгом пути с севера на юг за ними все время гналась зима. Они знали об этом, и потому вылетали пораньше, чтобы по дороге отдохнуть. Всю ночь они спали на воде, как на мягкой постели, а с рассветом взмывали в небо и на своих сильных крыльях плыли дальше на юг. Однажды папа принес с охоты огромную белоснежную птицу. «Мне очень жаль, Каролина», — огорченно сказал он. «Если б я знал, что это лебедь, я не стал бы в него стрелять. Я не знал, что лебеди летают». «Теперь уж ничего не поделаешь, Чарльз», — сказала мама. Все с сожалением рассматривали прекрасную белую, как снег, птицу, которая никогда больше не будет летать. «Пойдемте», — сказала мама, — «я ощуплю перья, а ты, Чарльз, сними кожу, и мы высушим ее вместе с лебединым пухом». «Этот лебедь больше меня», — сказала Кэрри. Когда папа измерил убитого лебедя, оказалось, что между концами его белых крыльев целых 8 футов. Примечание: фут — мера длины, равная 30,5 сантиметра. Конец примечания. В другой раз папа подстрелил пеликана и принес показать маме. Он открыл его длинный клюв, и из кожаного мешка под клювом вывалилась куча дохлой рыбы. Мама сразу прижала к носу фартук. Кэрри с Грейс тоже быстро заткнули себе носы. Некоторые рыбы были еще свежие, а другие уже давным-давно издохли. Пеликаны для еды не годятся, а их перья так пахнут гнилой рыбой, что ими нельзя набивать подушки. Папа подстреливал столько гусей и уток, сколько семья могла съесть, и лишь иногда убивал ястреба, потому что ястребы охотятся на других птиц. Каждый день мама и Лора ощипывали уток и гусей, которых папа приносил на обед. «У нас наберется скоро достаточно перьев на вторую перину», — сказала как-то мама Лоре. «Вы с Мэри этой зимой тоже будете укрываться периной». Все эти золотые осенние дни в небе было полно птичьих крыльев. И внизу над голубой водой Серебряного озера, и высоко в голубом воздухе крылья уносили казарок, уток, гусей, пеликанов, журавлей, черков, лебедей и чаек на зеленые поля далекого юга. И улетающие птицы, и золотая осень, и утренние заморозки — все это вызывало у Лоры желание куда-нибудь уехать. Она не знала, куда, ей просто хотелось уехать. «Поедем на запад», — сказала она однажды вечером после ужина. «Почему мы не можем уехать вместе с дядей Генри?» Дядя Генри, Луиза и Чарли заработали достаточно денег, чтобы уехать на запад, но они собирались вернуться в большие леса, продать там свою ферму, а весной забрать тетю Полли и уже тогда всей семьей ехать на запад, в Монтану. «А мы почему не можем уехать?» — спросила Лора. «Ты ведь заработал $300, папа. И у нас есть лошади и фургон. Поедем на запад». «Что ты говоришь, Лора, почему?» Продолжать мама не могла. «Да я понимаю, бочоночек», — ласково сказал папа. «Мы с тобой хотим летать свободно, как птицы. Но я уже давно обещал вашей маме, что вы, девочки, будете учиться в школе. Нельзя одновременно ходить в школу и ехать на запад. Когда здесь построят город, в нем будет школа. Я возьму участок, а вы пойдете в школу». Лора посмотрела на маму, потом снова на папу и поняла, что именно так и будет. Папа останется на участке, а она пойдет в школу. «Когда-нибудь ты будешь мне благодарна, Лора, и ты тоже, Чарльз», — мягко сказала мама. «Я на все согласен, лишь бы ты была довольна, Каролина», — сказал папа. Это была правда, но он все равно хотел уехать на Запад. Лора принялась мыть посуду, а папа продолжал. «Ты ведь знаешь, Лора, что мама была учительницей, и ее мама тоже была учительницей. Мама мечтает о том, чтобы одна из вас стала учительницей в школе, и я думаю, что это будешь ты. Поэтому тебе нужно получить образование». У Лоры защемило сердце. Она ничего не сказала. Она знала, мама с папой мечтали, что учительницей будет Мэри, и Мэри тоже об этом мечтала. Но теперь Мэри не сможет учить детей. «А я не хочу, я не могу», — в отчаянии думала Лора. Но потом она твердо сказала себе: «Ты должна». Она не может огорчить маму. Она должна слушаться папу. Значит, когда она вырастет, ей придется стать учительницей. Другого способа зарабатывать деньги для нее нет. Лагерь закрывается. Под бледным осенним небом переливалась мягкими оттенками коричневых тонов вся огромная прерия. Стебли трав стали золотистыми, а их листья окутали землю светло-коричневым, рыжеватым, теплым, коричневато-серым покровом. И только болота еще темнели зеленью. Птиц осталось совсем мало, и они очень торопились. Когда садилось солнце, высоко в небе над Серебряным озером нередко замедляла свой полет какая-нибудь длинная стая. Птицы озабоченно перекликались, но вместо того, чтобы спуститься отдохнуть и поесть на воде, усталый вожак уступал свое место другому, и вся стая устремлялась дальше, на юг. Зимняя стужа их уже нагоняла, и на отдых времени не оставалось. Морозными утрами и зябкими вечерами Лора и Лина, отправляясь доить коров, плотно укутывали головы платками и закалывали их булавками под подбородком. Голые ноги мерзли, ветер щипал девочек за нос. Но когда они, усевшись на корточки, начинали доить теплых коров, прикрыв платками ноги, то быстро согревались и заводили песню. «Ты куда, красотка?» — собралась чуть свет. «Подоить корову, сэр!» — красотка в ответ. «Можно мне с тобою, красотка, мой свет?» «Как вы, сэр, хотите?» — красотка в ответ. «А твое приданое велико или нет?» «Лицо мое приданное», — красотка в ответ. «Если так, то свататься мне к тебе не след. Разве кто вас просит, сэр?» — красотка в ответ. «Мы теперь, наверное, долго не увидимся», — сказала однажды вечером Лина. Работы по прокладке насыпи у Серебряного озера подходили к концу. Завтра утром Лина, Джин и тетя Дора уезжают. Они двинутся в путь еще до рассвета, потому что едут в трех больших фургонах, доверху нагруженных товарами из лавки. Они не скажут никому, куда едут, чтобы хозяева не могли их поймать. «Жаль, что у нас не осталось времени покататься на черных лошадках», — сказала Лора. «Наплевать», — бесстрашно произнесла нехорошее слово Лина. «Я рада, что лето кончилось, терпеть не могу жить в домах». Размахивая молочным ведром, она нараспев проговорила: «Прощай, стряпня, прощай, грязная посуда, прощай, уборка, тра-ля-ля!» А напоследок добавила: «До свидания. Вы тут, небось, на всю жизнь останетесь». «Наверное, да», — грустно отвечала Лора. «Лина, конечно, едет на Запад, может, даже в Орегон. Ну что ж, до свидания». На следующее утро оставшаяся в одиночестве Лора доила свою одинокую корову. Тетя Дора уехала на фургоне с овсом из фуражного склада. В фургоне Лины были сложены товары из лавки, а фургон Джина был нагружен плугами и волокушами. Дядя Хайрам поедет вслед за ними, как только рассчитается с хозяевами. «Я думаю, что Хайрам на этот раз задолжал им много денег, ведь все эти товары записаны на его счет», — сказал папа. «Почему ты его не остановил?» — озабоченно спросила мама. «Это не мое дело», — отвечал папа. «Мне было велено давать подрядчику все, что он хочет, и записывать это на его счет. Не беспокойся, Каролина, он ничего не украл. Он не увез с собой больше того, что ему причиталось за работу здесь и в лагере на реке Сиу. Хозяева обсчитали его там, и он свел с ними счеты здесь. Теперь они квиты, вот и все». «Может быть», — вздохнула мама, — «но я буду очень рада, когда этих лагерей больше не будет, а мы, наконец, устроимся». Каждый день в лагере было шумно. рабочие получали последнее жалование и уезжали. Фургон за фургоном отправлялись на восток. С каждой ночью лагерь пустел. Однажды утром дядя Генри с Луизой и Чарли двинулись в долгий путь к Висконсину, чтобы продать свою ферму. В столовой и в спальном бараке никого не осталось, лавка была пуста, и папа ждал только приезда контролера из железнодорожной компании, который должен проверить его конторские книги. «Нам придется перезимовать где-нибудь на востоке», — сказал он маме. «В этой хижине слишком тонкие стены. Даже если бы нам разрешили здесь остаться, и если бы у нас был уголь, мы бы тут все равно замерзли». «Но ведь ты еще не выбрал себе Гомстед, Чарльз», — сказала мама. «И если до весны нам придется потратить весь твой заработок?» «Все так, но что нам остается делать? Я, конечно, могу до отъезда найти участок и будущей весной его зарегистрировать. Может быть, летом мне удастся заработать на жизнь и на лес для постройки хижины. Конечно, можно сделать хижину из дерна, но даже в этом случае до весны у нас уйдут все деньги, особенно при здешних ценах на съестные припасы и уголь. Нет, лучше нам перезимовать на востоке». Как трудно людям добиться своей цели. Напрасно Лора пыталась приободриться. Ничего у нее не получалось. Она не хотела снова ехать на восток. Они с таким трудом добрались до Серебряного озера, и ей ужасно не хотелось возвращаться. Но раз надо, значит надо. Будущей весной они начнут все сначала. От жалоб легче не станет. — Ты нездорова, Лора? — спросила ее мама. — Нет-нет, — отвечала Лора, — но на душе у нее было тяжело и мрачно, а от попыток приободриться становилось еще хуже. Приехал контролер проверять папины конторские книги. Мимо тянулись последние фургоны с запада. Даже озеро опустело, почти все птицы улетели, и в небе лишь изредка показывалась стайка запоздавших пернатых. Мама с Лорой чинили парусину для обтяжки фургона и пекли хлеб на долгую дорогу. В этот вечер папа, насвистывая, вышел из лавки и вихрем влетел в хижину. «Ты бы хотела остаться здесь на зиму, Каролина? В доме землемеров?» «Ах, папа, неужели это возможно?» — вскричала Лора. «Можно, если мама согласна. Это хороший теплый дом, Каролина. Сейчас в лавку заходил старший землемер и сказал, что они собирались остаться здесь на зиму и поэтому запаслись провизией и углем. Но если я согласен до весны охранять инструменты компании, то они на зиму уедут. Контролер тоже не против. Старший землемер сказал, что в доме есть мука, бобы, солонина, картофель и даже кое-какие консервы, и уголь тоже. Мы получаем все это бесплатно, только за то, что остаемся здесь на зиму. Мы можем поставить в конюшню лошадей и корову. Я сказал ему, что дам ответ завтра утром. Ну как, что скажешь, Каролина?» Все посмотрели на маму и молча ждали ее ответа. Лора от волнения едва могла усидеть на месте, остаться у Серебряного озера, не возвращаться на восток. Мама огорчилась, ей очень хотелось вернуться на обжитые места, но она сказала: «Похоже, что это знак свыше, Чарльз. Ты говоришь, что там есть уголь?» «Без него я бы и не подумала остаться», — отвечал папа, — «уголь там есть». «Ну что ж, ужин готов», — сказала мама. «Мойте руки и садитесь, пока все не остыло. Кажется, нам и вправду повезло, Чарльз». За ужином говорили только о том, как хорошо будет жить в уютном доме. В хижине было холодно, в щели задувал ветер, хотя дверь была закрыта, а в печке горел огонь. «Подумать только, у нас будет запас провизии на всю зиму, словно мы богачи, правда, мама?» «И к тому же до весны мы не потратим ни цента», — добавил папа. «Да, Лора», — улыбнулась мама, — «ты прав, Чарльз, конечно, мы должны остаться». «Я не совсем уверен в этом, Каролина», — отозвался папа. «Может, этого не стоит делать? Насколько я знаю, ближе Брукинса здесь нет ни одной живой души, а это целых 60 миль. Если что случится...» Внезапный стук в дверь заставил всех вздрогнуть. В ответ на папино приглашение войти в дверях показался какой-то высокий человек. Он был укутан в толстые куртки и шарф. У него была короткая черная борода, красные щеки и черные глаза, как у того маленького индейчонка с индейской территории, которого Лора запомнила на всю жизнь. «Хеллоу, Боуст», — сказал папа. «Садитесь поближе к огню, на дворе сегодня прохладно. Это моя жена и дочки». «Мистер Боуст зарегистрировал здесь Гомстед. Он работал на строительстве насыпи. Мама подвинула мистеру Боусту стул к печке. Он сел и протянул замерзшие руки к огню. Одна рука у него была забинтована. «Вы поранили руку?» — озабоченно спросила мама. «Слегка растянул, но тепло пойдет ей на пользу», — ответил мистер Боуст. И, обернувшись к папе, продолжал. «Мне требуется помощь, Инглс. Вы помните лошадей, которых я продал Питу? Часть денег он мне заплатил, а остальное обещал отдать со следующей получки, но он все время откладывал, а теперь, по-моему, сбежал вместе с лошадьми. Я бы погнался за ним и отобрал всю упряжку, но к нему приехал сын, и они могут затеять драку. Я не хочу связываться сразу с двумя буянами, тем более, что у меня повреждена рука». «Здесь еще достаточно народу, чтобы с ними справиться», — сказал папа. «Не в этом дело», — возразил мистер Боуст. «Я не хочу неприятностей». «Чем же я могу вам помочь?» — спросил папа. «Я вот что думаю. Здесь нет никакого суда, никакого способа истребовать долг. Нет ни полиции, ни даже окружных властей. Но, может, Пит этого не знает?» «Вот оно что. Вы хотите, чтобы я составил какие-нибудь бумаги и вручил их ему?» «У меня есть человек, который может прикинуться шерифом и привести ему бумаги», — сказал мистер Боуст. Глаза у него засверкали, как у папы, но только у папы глаза были большие и голубые, а у мистера Боуста маленькие и черные, и сверкали они совсем по-другому. Папа громко засмеялся и хлопнул себя по колену. «Это будет неплохая шутка. К счастью, у меня осталось несколько листов гербовой бумаги. Я составлю вам документ, Боуст. Сходите и приведите сюда своего шерифа». Мистер Боуст быстро вышел, а мама с Лорой торопливо убрали посуду. Папа присел к столу и стал писать что-то на большом листе бумаги с красными полосками на полях. «Все в порядке», — сказал он наконец. «Вид у нее важный, и готова она как раз вовремя». Мистер Боуст уже стучал в дверь. С ним пришел какой-то человек в толстом пальто и в шапке, нахлобученной по самые глаза. Шарф обматывал его шею и закрывал рот. «Вот вам судебная повестка, шериф», — сказал папа. «Вручите повестку и возвращайтесь, либо с деньгами, либо с лошадьми. Не забудьте предупредить, что судебные издержки будут отнесены на его счет». Все трое разразились таким хохотом, что задрожали стены хижины. Папа обглядел шапку и шарф, скрывающую лицо самозванного шерифа. «Вам повезло, что ночь такая холодная, шериф», — заметил он. Когда пришельцы закрыли за собой дверь, папа сказал маме: «Бьюсь об заклад, что это был старший землемер». С этими словами он снова захохотал и хлопнул себя по бедру. Ночью Лору разбудили голоса папы и мистера Боуста. Стоя у дверей, мистер Боуст говорил: «Я увидел у вас в окне свет и зашел сказать, что дело в шляпе. Пит так перепугался, что готов был вернуть лошадей и деньги. Этот жулик не зря боится правосудия. Вот вам издержки, Инглс. Землемер ничего не взял, говорит, что за такую потеху еще и приплатить можно». «Оставьте себе его долю, а я возьму свою», — сказал папа. «Надо поддерживать честь этого суда». Мистер Боуст рвался. Он смеялся так заразительно, что мама, Лора и Мэри тоже не смогли удержаться от смеха, а папин смех звучал, словно звон больших колоколов, и от него всем становилось тепло и весело. «Тише, вы разбудите Грейс», — сказала мама. «Что случилось?» — спросила Кэрри, проснувшись от смеха мистера Боуста, и тоже рассмеялась. «Над чем же ты смеешься?» — спросила ее Мэри. «Когда мистер Боуст хохочет, можно умереть со смеху», — отвечала Кэрри. Утром мистер Боуст пришел к завтраку. Лагерь снялся с места, и поесть было негде. Землемеры утром уехали на восток в своей коляске, и фургон с последними рабочими двинулся следом. Мистер Боуст уезжал последним. Ночью он застудил руку, и она сильно болела, а он все равно решил ехать. Он торопился в Айову на собственную свадьбу. «Если вы останетесь тут на всю зиму, я привезу сюда Элли, и мы тоже тут перезимуем. Нужно только успеть обернуться до холодов». «Мы будем очень рады, если вы приедете, Боуст», — сказали папа с мамой. Мистер Боуст уселся в свой фургон, и вся семья смотрела ему вслед, пока стук колес не замер вдали на дороге, ведущей к востоку. Теперь вся прерия опустела, и даже в холодном небе не осталось ни единой птичьей стаи. Как только фургон мистера Боуста исчез из виду, папа запряг лошадей и подогнал свой фургон к дверям хижины. «Собирайся, Каролина!» — крикнул он. «В лагере не осталось ни души, и нам пора переезжать».